О, так, привет, алло. Дорогой, как слышно?
Привет, Иван. Слышно тебя отлично. Если меня слышно тоже хорошо, то всем друзьям твоего канала большой привет. Здравия, полного успеха во всем и максимального позитива.
Отлично. Так, тебя хорошо слышно. У меня тут не запускалось видео, пришлось два раза перезапускать стрим. Представляешь, какие-то диверсии. 1000 подписчиков отписали у меня за 2 дня. Короче, что-то происходит, но мы не сдаемся и не сдадимся. У тебя как дела?
Да мы тоже не сдаемся. Собственно говоря, а кому сдаваться-то? Я их в упор не вижу.
Да-да. Слушай, как ты относишься к этому? Я не знаю, может быть, мне не стоит тебя спрашивать про этот случай с белорусским флагом в Риге на чемпионате мира, да? Когда рижский мэр позволил себе такую акцию, когда заменил белорусам флаг. Ты как ты это находишь? Это, по-моему, беспредел какой-то вообще происходит.
Ну, я это находить могу как угодно, но у нас тут на нашем местном частном радиоканале Радио Болтком в прямом эфире выступал такой бывший член парламента Иманс Бурвис. Он замечательным образом описал всю эту ситуацию, предельно корректно опираясь на строгое законодательство и местное наше, и международное, и так далее. Значит, всем, кто хочет послушать, Радио Болтком, наше местное латвийское, у них, по-моему, есть каналы свои, есть там и архив, будет о чем поговорить потом, послушайте. А что я могу добавить? Ну, комментировать это бессмысленно, как комментировать какую-нибудь очередную потрясающую глупость. Ну, это значит опускаться до их уровня. Я только одно могу сказать, что есть фотографии, на которых видно, что во время этого невероятно веселого мероприятия в числе меняющих флаг член американского посольства, то есть сотрудник американского посольства. Это строго доказательно. Заходите, смотрите, все есть. Я думаю, этим все сказано.
Да. Ну, тут понятно, кого слушался мэр Риги. Так, сейчас я твой канал выведу на экран. Вот канал Астралионика вывел, чтобы люди знали. Да, понятно, что он марионетка и что он просто исполняет. Но вообще, ну, да, я не буду спрашивать твоего мнения. Ты
все-таки в Риге живешь. Иван, это... Не, я не в Риге живу. Кстати, дело не в том, в Риге, не в Риге. У нас страна маленькая. Тут свои у нас терки и дела. Дело в том, что это отдельная история, очень интересная и давнишняя. Кто тут, каким образом на самом деле властвует, хозяйствует и так далее. Я могу привести в этой связи только один пример, хотя их очень много, из реальной истории. Есть довоенная история, до Второй мировой войны, как тут все было. Так вот, относительно недавно, несколько лет назад, значит, наш монетный двор, так можно сказать, латвийский банк, выпустил очередную коллекционную монету, посвященную, ну, как бы нашему невероятно замечательному и потрясающе изумительному празднику Лигуа. Угу. Не мне тебе объяснять, что это такое.
Но
это наше все. Вот. И значит, там на... Да, не только бухают. На одной стороне этой монеты там вот этот символ этого праздника, а вот на второй стороне этой монеты там никто иной, как профиль британской королевы Елизаветы с соответствующей надписью не на государственном языке. Вот и все. Вот назови мне сходу, так вот, навскидку, пример еще какой-нибудь страны, которая выпускала бы своим собственным государственным банком памятную монету, на которой был бы отчеканен профиль или анфас первого лица другого государства, пусть даже там невероятно могучего. Вот я таких случаев вспомнить не могу. Но тебе ответ.
Причем они в открытую это уже делают, ты понимаешь? Это уже не скрывают вообще от людей, уже просто в наглую. Да.
Ну, все делается таким образом, и после этого пусть кто-нибудь попробует сказать, что, по крайней мере, внешняя политика нашего сверхмогучего государства независима и, так сказать, строго в русле интересов местного населения. Ладно, проехали, идем дальше.
Да. Давайте я задам пару вопросиков, тебе люди задали. Так вот, Инга спрашивает. Иван, спроси, пожалуйста, у Юрия или Мандора по поводу фильма «Восхождение Юпитер». Насколько он близок к истине? И правда ли, что эту планету спасает Россия, поэтому главная героиня русская? Спасибо. Ну, там Кунис, по-моему, играет.
Ну, фильм очень сильно близок к тому, что людям надо знать о реальном положении вещей. Там очень много точных деталей показаны. И техника, и технологии, и многое-многое другое. И те, кто внимательно слушал и смотрел видеоинтервью Пенни Брэдли в 12 частях на нашем канале «Астралионика», те должны помнить, что Пенни абсолютно точно указала на этот фильм и на то, как выглядел тот драконеец, с которым она взаимодействовала на Марсе. То есть это вот именно то, что показано в этом фильме, только без крыльев. Mm-hmm. Но я думаю, что Пенни доверять можно. Это такой маленький нюанс. Что касается, кто спасает мир, мир спасают те, кто облечен на это соответствующими прерогативами и силой духа. Это так, первое. Второе. Да, конечно, в фильме показано то, о чем я довольно часто говорил. Спасает как бы, ну, не совсем уж спасает, но принимает важные решения и ведет себя соответствующим образом дама, которая по крови, по крайней мере, наполовину русская, питерская. Ну, там еще кое-какие крови примешаны. Но самое главное здесь звучит не как именно русский генотип, а вот тот самый метаславянский генотип, если угодно, о воссоединении которого было сказано в последнем обращении к друзьям канала «Астралионика». Подчеркиваю еще раз, метагенетический код. Что это такое? Ну, как раз те, кто заказывают такие фильмы, вот они это знают прекрасно. Они это знают гораздо лучше, чем все наши официальные генетики вместе взятые в нашей Нобелевской недонауке. И именно этого они и опасаются. Это и показано в фильме. Так вот, эта тема невероятно мощная, интересная, глубокая и затрагивает не только тех, кто живет сегодня на Земле. Один маленький намек я позволю себе. Значит, как известно, во время Второй мировой войны немцы занимались много чем, кроме развития технологий под руководством своих инопланетных наставников, они выполняли многие и генетические программы, которые потом уже реализовывались в большом космосе в виде специальных программ гибридизации, киборгизации, много-много чего, о чем и Пенни Брэдли, и очень многие другие говорили. В этой программе была особая статья. В этой подпрограмме были заняты особые подразделения войск СС. О них известно, что практически все главные лица в этой подпрограмме, они проходили посвящение в то, что впоследствии у немцев марсианских и космических было названо Шварцзону, то есть черное солнце. То есть это их сегодня религия, если угодно. Алло.
Да-да. Как слышно?
Да. Я не знаю, о чем там прервалось.
Ага. Нет, тебя было слышно. Шварцзона, черное солнце.
Нет. Шварцзона, да. Ну, просто у меня канал вырубился, я сейчас тебя начал снова слушать.
Да какие-то вот происходят сегодня диверсии.
Повторяю, это... Да, ну, неважно. Mm. Это своеобразная мета-религия, которая сегодня царит среди немцев и на Марсе, и в Нахтваффен, и во всех других подразделениях. Так вот, одна из составляющих этой религиозной программы – это особое использование человеческой генетики, модернизированной особым способом, через посвящение с помощью Black Goo, черной жижи. Так вот, эти все эсэсовцы, которые участвовали в той подпрограмме, они все проходили через посвящение в этот священный, если угодно, с их точки зрения, орден. Mm-hmm. То есть это фактически уже были абсолютные нелюди, в которых ничего человеческого не оставалось. В этой подпрограмме были пункты такие. Значит, насильственная мобилизация женского пола с захваченных регионов, включая Украину в очень большой степени. Из Украины больше всего женщин туда переместили, в Германию. Причем проверяли, чтобы это были девственницы. И чтобы они все отвечали признаком светлой расы, ну, как они это делали профессионально. Огромное количество женщин угонялись из других регионов, но, подчеркиваю, по их данным, десятки тысяч были угнаны именно с Украины. А потом, после того, как многие из них попали в программу Lebensborn, то есть это конвейер для продукции будущих поколений белокурых бестий, особые, скажем так, представительницы, прошедшие особый контроль, они были перемещены уже в Антарктиду. И там то же самое производилось, то есть фактически на основе вот этого славянского метагенотипа формировалась будущая генетика будущего Пятого Рейха. Ни больше, ни меньше. Mm-hmm. Вот так. Об этом мало кто говорит, ну, кто-то, может быть, знает, но это факт. Так вот, метаславянский генокод, он и на Марсе, между прочим. И вот если он там проснется, вот это будет да. Это будет почище какой-нибудь там очередной водородной бомбы. Вот этого они тоже опасаются. Так, поэтому все, что показано генокод в фильме... Да. Да, все, что показано в фильме «Восхождение Юпитер», это очень серьезный, откровенный, но всего лишь намек на то, чего они не просто опасаются, они просто в панике от того, что это уже реализуется. Вот в чем дело. И они ничего с этим сделать не могут. Потому что я много раз говорил и могу просто повторить, что все энергии космоса, которые сейчас царят в нашей Солнечной системе, они на стороне светлого человечества. И пока этим ограничат.
Угу. Так, тогда следующий к тебе вопросик. Так, от Люк Механик прислал донат, спрашивает, кто дал человеку буквицу? Посоветуйте достоверные книги для ее изучения.
Да, интересный вопрос. Ну, в общем-то, есть такие утверждения. Вот Анатолий Васильевич Мартынов об этом говорил, что некоему отроку в момент молитвенного такого откровения была дана первая азбука. Он тогда не указывал, кто такой был этот отрок, какого рода, племени и так далее. Но есть такая мифологема, основывающаяся на реальной информации. Эта реальная информация не имеет ничего общего с теми дичайшими спекуляциями и высосанными из пальца доктринами, которые сегодня просто царят в умах людей, поехавших на вот этом неоведизме и всем остальном. Подчеркиваю, это все реально, но это необходимо наконец-то просеять через нормальное сито научной методологии, ее никто не отменил, отделить зерна от плевел, сделать то, что полагается в науке, и только тогда будет ясно, где там что, кто насочинял, а где действительно реальная, серьезная наука, где очень многое становится совершенно понятным. И что я тут имею в виду? Ну, простейший пример. Вот точно так же, как существует представление о реальном влиянии формы определенных букв на человеческое сознание. То есть как, каким образом буквы, допустим, латинского алфавита, а многие из них совпадают и с буквами современного русского алфавита, как они влияют на процессы, происходящие в мозгу человека, а все это определяется через пресловутую пентасистему, через закон золотого сечения. Вот точно так же и таким же образом, а не каким-нибудь другим, есть и другие серьезные научные подходы, должно использоваться для исследования буквицы и других видов сакрального алфавита, сакрального, первоначального. Точно так же, как в свое время проводились такие же исследования по поводу первой азбуки, если угодно, семитского алфавита. Такие исследования делались, очень интересные. И вот так надо к этому подходить. И там открывается такой космос. Это просто дух захватывает. Потому что там и астрономия, там и научная астрология, там и галактическое знание, которое там действительно присутствует. Потому что там очертания созвездий есть во всем этом. Но я еще раз повторяю, в этом надо разбираться профессионально и убирая все домыслы, все спекуляции, какие-нибудь там измышления и все остальное. Тогда все встанет на свои места. И тогда, вот когда все это отпадет, как ненужная короста, будет такой ослепительный свет, у многих просто дыхание перехватит. Поэтому я хочу сказать, что буквица первоначально, она имеет космическое происхождение, в ней заложен космический смысл, который еще предстоит по-настоящему открыть. Вот так.
Поняли. Так, следующий вопрос. Саджгуру, сейчас я прочитаю его с сайта. А, Саджгуру, на светлой ли он стороне? И кто это такой?
Ну, я так понимаю, что имеется в виду Садхгуру. Садхгуру, ударение на втором слове. Гуру.
Да.
Это все-таки пора называть вещи своими именами. Да, правильно. Гуру, конечно. Именно. Так вот.
Я так записал.
Этот велеречивый и очень импозантный господин, он наговорил уже много такого, что людям пора уже задавать серьезные вопросы и четко определять свое отношение, свою позицию по отношению к таким очередным поводырям. Мне очень многое не нравится в его изречениях, которые, если максимально коротко так обозначить, фактически обслуживают интересы все тех же, кто цепляются за остатки своей власти на земле. Вот так. Это моя позиция по отношению к этому человеку.
Вот пишут, что он топит за уколы тоже, вот мне сейчас в чате.
Ну, это не самое неприятное, что от него приходилось слышать. Mm-hmm. Его просто надо капитально так вот прошерстить, его высказывания и интервью и многое другое. Угу.
Так, сейчас, подожди момент. Еще такой вопрос. Где же он был у меня? Вот, Вита спрашивает. Привет, Астрону, привет. Имеет ли значение, на какой руке человек носит часы? Вот так.
Ну, тут вопрос одновременно и слишком общий, и всегда в таких случаях надо говорить о индивидуальных особенностях человеческого организма, человеческой энергетики. Есть люди, выраженные левши, ну, очень выраженные. В таком случае им как-то удобнее носить часы каким-то образом. Есть люди, скрытые левши, это проверяется определенным тестом. Ну, тогда бывают разные ситуации. У меня есть приятель, знакомый, у него род профессиональной деятельности такой, что он не может на левой руке носить часы. Ну, я не буду говорить, чем он занимается, это неважно. Просто если он будет носить на левой руке, у него на работе будут проблемы. Там, где он работает. Поэтому он носит на правой руке. Но когда приходит домой, вот он, между прочим, включился в эту программу этого Smart Watch Vivo, и их он дома носит на левой руке, когда приходит. Так что тут все должно быть индивидуально.
Так, тогда следующий. Тисульская принцесса и ее группа. Почему они вскрыли саркофаг с жидкостью? Они были в жидкости, типа. Ну, вот такая есть информация, вот такой вопрос задают про Тисульскую принцессу.
Почему они вскрыли саркофаг? Потому что действовали непрофессионально и без санкции той структуры, которая была гораздо выше, чем та, которая давала разрешение на вскрытие. А когда опомнились... И с той высокой пришел приказ срочно все сделать взад. Но они попытались это все сделать. Насколько это у них получилось, вопрос отдельный. Потому что сам артефакт, сам объект был увезен в неизвестном направлении. И по косвенным данным этим уже занимались структуры, которые в Советском Союзе напрямую работали под крышей ТКП. Вообще все, что касается такого рода объектов, оно всегда курировалось и курируется до сих пор соответствующими структурами в рамках ТКП. Это серьезная проблема, это серьезная тема, потому что она напрямую связана с выходом на некоторые технологии космические и прочие разные.
Да. Так, послушай, куда девался грипп, ОРВИ, ангина? Куда все эти больные девались? Что, как-то все вылечились, что ли? Или что вообще происходит?
Они, очевидно, теперь запрещены Всемирной организацией здравозахоронения и будут под запретом до тех пор, пока людей не вылечат от дикой глупости и тупости.
Да. Так, послушай, ты видел момент на День Победы, когда... Сейчас я его поставлю на экране. Сейчас он у меня где-то был. Много всего сейчас найду. Вот.
Про журавлей?
Когда 8-8. Вот два венка президенты России поставили перед 8-8, да? И вот он отдает честь, стоит. Вот как вот, я не понимаю, или это не понимает сам президент, или он понимает и идет на это сознательно. Вот что вообще происходит?
Фу, знаешь, вот эта тема, что понимает какой-то там президент, чего он не понимает, и в какие игры он вынужден пока еще играть, это, Иван, отдельная тема, очень серьезная, и к правильному восприятию этой темы мало кто готов.
Да. Тогда пока не будем говорить на эту тему, отложим ее на потом. Вот, я бы хотел
еще... Да, мы поговорим об этой теме обязательно, потому что как-то я, по-моему, в каком-то интервью уже касался этого вопроса, и пока еще могу констатировать почти теми же словами. То есть фронтмен этой рок-группы под названием «Реальная система управления современной Россией», они находятся в ситуации гораздо более сложной и трагической, чем она была у сталинского руководства перед Второй мировой войной.
Mm-hmm. Да. Еще вот этот храм вооруженным силам России, он построен вместе на пустыре, где вообще никто не живет, там некому ходить. И там уже, ну, по официальной информации, что там хранятся вещи Адольфа. Там какая-то форма его, там фуражка, еще что-то. И также туда приходит вот этот же президент, который стоит сейчас на фото на экране, да, перед 8-8. И они тоже отдают вот честь, там молятся, там, получается, вещам Адольфа. Да, что вообще происходит вообще? А вот так, если подумать, это же, ну, тут как бы, ну, не заметить, но тут уже, ну, невозможно, вот, некоторые моменты, угу. Которые уже так в открытую, как бы.
Ну, повторяю еще раз, ситуация более чем трагическая и гораздо более сложная, чем перед Второй мировой войной. Это не оправдание, но необходимо понимать, что то, что происходит, как говорится, публично, это слабая тень того, что существует в виде особых договоренностей под крышей тайной космической программы в рамках гораздо более серьезных договоров между земными правителями и представителями космических рас, которые тут себя считают хозяевами. А у этих хозяев есть и свои специфические инструменты принуждения. Об этом, кстати, Пенни Брэдли тоже говорила в своих интервью. Послушайте внимательно в последних ее выпусках. К этому надо относиться серьезно.
Так, давай коротко немножко вот про Евровидение снова. Вот эта манежка, которая, манижа вот эта, которая выступала, да, она выступала в форме заключенного в США, понимаешь? То есть клип у нее назывался «Русская женщина», песня называлась, да? Почему «Русская женщина» выходит совсем не русская и выходит в форме заключенного американской тюрьмы? Вот как так? Вот что это? Я не понимаю. Ну, тут, по-моему, людям показывают, смотрите, что происходит, а люди, а мы не видим, нам на работу надо, понимаешь?
Ну, что тут скажешь? Во-первых, когда ты меня спрашивал про этих итальянцев, которые там на что-то приседали, я тебе честно скажу, я так и не смотрел ничего вот этого. Во-первых, некогда, во-вторых, ну, прости, на музыкальную порнуху смотреть, это себя не уважать. Дальше, по поводу псевдо-российских исполнителей, мне кажется, что когда такое происходит, это фактически что-то вроде признания того, что мы уже абсолютно несостоятельны ни в каких видах современной созидательной культуры музыкальной. Вот я это так воспринимаю. А кто стоит уж за всеми этими мероприятиями со стороны российского музыкального истеблишмента, ну пусть они во всем этом и разбираются, и несут ответственность. Я думаю, что достаточно скоро многое начнет меняться в лучшую сторону, и те, кто сегодня там пока еще правит бал, помнишь такую оперу «Кто там правит бал»?
Да,
не будем поминать, да. Да, не будем поминать, да. В суе эти странные имена, но пока это там правит. Ну, я думаю, что бал скоро закончится, и свечи там черные погаснут. Вместе с этим в тартарары и в ничто, как дым просто развеется, и все это остальное безумие, которое, Иван, между прочим, оно не сейчас родилось. Если серьезно говорить, как есть, оно все начало цвести и пахнуть во второй половине 80-х, когда был дан, так сказать, стартовый сигнал, была дана отмашка «теперь все можно», когда великие примадонны и все остальные начали истошным голосом орать, там, «Я тебя хочу», угу. Вот тогда все это началось. А потом уже, когда все стало можно, тогда это просто поперло уже мощной, дурно пахнущей волной, пенящейся. Вот эта пена до нас и долетает сейчас.
Да, вот еще спрашивают вот по поводу «все меняется, должно меняться», да, что вот люди собираются там 8 вечера медитируют, вот куда-то энергия эта идет, и мне пишут, что почему таких вот явных перемен пока не видно в лучшую сторону. Ну вот как вот, когда же все это начнет меняться в лучшую сторону-то уже? Ну, уже лето.
Понятно. Первое. Я очень и очень понимаю людей, которые хотят видеть перемены прямо вот в своем собственном бытии, вокруг себя, вот чтобы немедленно, чтобы прямо сейчас, чтобы все это произошло. То, что это не происходит мгновенно, на то есть причины, и среди этих причин соблюдение теми силами, к которым мы взываем, всех законов, подчеркиваю, всех законов, которые приняты, по крайней мере, в нашей галактике. Среди них есть многое из того, что кажется, ну, не очень приятным, комфортным, но уж вот, вот так все обстоит. Например, закон невозможности прямого вмешательства, у которого есть еще и особые там параграфы, куда все-таки можно, куда нельзя. Это первое. Второе. Ну, нельзя сказать, что ничего не меняется, потому что мне ведь тоже пишут, иногда звонят, сообщают о том, что реально еще и происходит позитивного, реального, что где-то вот что-то явно-явно шло к чему-то очень-очень нехорошему, и вдруг бац, мне так пишут, как по мановению волшебной палочки, оп, и это не получилось, это не случилось, это не произошло. Произошло, наоборот, что-то очень хорошее. Появляются еще и какие-то знаки в небе, совершенно потрясающие. В небе, в котором ни одного облачка, и вдруг гигантская радуга появляется. Знаки нам посылают, понимаешь, Иван?
Да.
Чтобы мы, в конце концов, не раскисали, а продолжали нашу работу. Дальше. Вопрос, куда эти все энергии уходят? Уже говорил, еще раз повторю. Есть люди, обладающие определенным или даром, или способностью, или навыкам, развитым по специальной программе и так далее, которые видят, что происходит еще и в тонких планах. Там очень интересные события происходят, и не надо забывать, что то, что происходит в тонких планах, это и есть определяющие события для нашего плотного физического плана. Так все устроено. И там много происходит всякого. Я не хочу сказать, что все замечательно и абсолютно там все прекрасно, но там очень много позитивного. Далее. Это позитивное и оказывает определенное влияние на все происходящее на Земле. Оно и есть ответ на вопрос, почему там, где что-то могло произойти нехорошее, там этого не происходит. Происходят события гораздо большего масштаба. Вообще, во всей этой ситуации, которую мы сейчас организовали, меняется многое в Солнечной системе. Не надо забывать, что все планеты Солнечной системы, включая и Солнце, это тоже планета с определенной точки зрения. Это огромное количество цивилизаций. На Солнце тоже есть цивилизации, и человеческие тоже. Они все включились в нашу работу. Происходит мощнейший процесс согласования всех видов этой работы для того, чтобы не допустить то, что пока еще не отменено на 100%. Я имею в виду разрушение планеты. Пока есть хоть 1% такого сценария, будут предприниматься все усилия, чтобы этот процент исчез. И только после этого мы и увидим то, о чем мечтаем много-много лет, и многое из того, о чем даже еще и не писали в фантастических фильмах. Кое-где Это уже происходит. Я имею в виду контакты людей в конкретных местностях с представителями тех самых сил, к которым мы взываем. Это происходит аккуратно. Там, где это необходимо, уже в массовом масштабе. Там, где нет такой необходимости, особым образом. Но это уже происходит. Не всегда это происходит так и таким образом, как, опять-таки, многие себе представляют, ожидают. Именно поэтому нам постоянно говорят: расширяйте свое сознание, освобождайте свое сознание от заскорузлых представлений, навязанных вам этой бесчеловечной системой. И тогда наш контакт, в конце концов, произойдет быстрее, ярче, эффективнее. Далее, по поводу все-таки этих энергий, которые мы направляем своими сердцами, своими душевными выплесками наверх, они все объединяются в единый океан человеческих светлых посланий, и этот океан теперь уже покрывает всю Землю. Вот после нашего последнего воззвания с акцентом на воссоединение всех, кто несет в себе этот метаславянский генетический признак, над огромной частью Земли распространилось такое потрясающее, интересное, нежно-голубоватое сияние. Между прочим, это и есть один из главных характеристических признаков вот этого славянского метафизического явления. Так что все это происходит. То, что люди своими обычными глазами этого не видят, ну что делать? Мы воздух тоже не видим, а он есть. Но то, что многие начинают по-настоящему чувствовать, даже те, кто никогда ничего такого, как мне пишут в письмах, ничего такого никогда не чувствовал, и вдруг я начал это и чувствовать, видеть во сне, и все это имеет мощный позитивный заряд. Вот количество таких писем, количество таких обращений, таких звонков растет лавинообразным образом. И не только мне. Я общаюсь с другими людьми, у которых русский язык не родной. Они мне об этом же самом пишут. Со всех концов нашей земли. Неважно, какой там круглый, плоской, треугольной, вот тут все абсолютно неважно, со всех концов Земли. И не обращать на это внимание невозможно для тех, у кого, по крайней мере, сознание нормально работает. Так что здесь пока полный позитив. И должна быть настройка на развитие нашего успеха. Последнее. Вот то, как сейчас на наиболее активных участников этого нашего процесса идет вал негативного воздействия, совершенно уже немыслимого по мощности, это тоже говорит о том, что мы успешны в нашей работе. Да, непросто, да, местами бывает так это, дискомфортно. Ну что сделать? Алягер ком алягер. Но это та самая война, на которой все предрешено, и вопрос только уже теперь в сроках. Так, для юмора, мне тут на Facebook пришла заявка в друзья, между прочим, от одного из очень-очень таких видных деятелей серьезной иллюминатской структуры. Вот прям с фотографией в полном одеянии, со всеми лейблами, со всеми регалиями. Вот совершенно так это открыто. Понимаешь, как интересно?
Да, ну ты понимаешь, друзья, ты должен зовут. Понимать, что это часто фейки какие-то с чужими фотографиями, да? И тут дело такое,
знаешь. Иван, это не фейк. Есть способ это проверить.
Угу.
Вот так.
Хорошо.
Это тоже акт отчаяния, потому что они уже не знают вообще, что делать, понимаешь?
Да.
А когда они не знают, что делать, это действительно похоже на вот этого дракона, которому очень серьезно прищемили хвост. И причем прищемили в том месте, где хвост очень серьезно влияет на голову. И они уже не понимают, что им делать.
Да. Но много у них и не получилось, я тут, конечно, соглашусь, у них и войны не получилось полномасштабной между Украиной и Россией, допустим, в Сирии у них много чего не получилось, на Северном Кавказе, сейчас пытаются в Израиле что-то замутить, израиль-палестинский конфликт пытаются усилить, то есть много чего, конечно, не получается. Очень есть такая информация, что что-то не взорвалось, то, что должно было. Кстати, есть такой вопрос, что с этим судном в Суэцком канале, которое было арестовано, на котором нашли вот это оружие, которое готовилось для какой-то провокации?
Там происходит нормальная, спокойная, методичная, профессиональная, скрупулезная работа по исследованию содержания всех емкостей, которые находились на этом судне. А там столько всего. Иван, ты просто представить себе не можешь, сколько там сейчас артефактов, вещдоков и так далее, которые фиксируются, протоколируются соответствующим образом, правильно формализуются документально. И все это будет представлено на соответствующем международном трибунале. По сравнению с которым трибунал, который готовят юристы Европы по поводу всех этих компотов и всего остального. Это так, детский лепет. Он очень важен, этот детский лепет, там все хорошо. Но то, что будет представлено по результатам исследования вот этого кораблика, ну, там будет бомба.
Да, ты знаешь, я могу себе представить, когда-то я работал в Риге в охране в Эцмилгравесе, да, и там приходили суда торговые с Америки в основном, это американские вот эти ножки Буша, вот эти куриные, которые как на страусиные были похожи, да, потом всякие сосиски, вот это дешевый сыр, вот это американская вся гадость, короче, шла когда в Латвию, и там судно приходили 5000 тонн, да, их несколько дней разгружали, и мы стояли, вот все это документы там контролировали, чтобы не украли ничего, знаешь, и я могу себе представить, сколько на этом судне может всего находиться. Если кранами вот такое судно разгружали там из трюмов несколько дней. Ты представляешь, кранами, поддонами, да, без перерыва.
Знаешь, был один анекдот, я не знаю, ты в курсе или нет, но там был один случай, когда ну 90-е годы, да, ты помнишь?
Да.
Там всякое было. Там иногда кто-то каким-нибудь левым образом у кого-нибудь пытался что-нибудь позаимствовать, так ласково, можно сказать. И там был случай, насколько мне передавал человек, который тоже там работал, они какой-то такой вот, какую-то емкость там вскрыли с окорочками, а они оказались с детской присыпкой беленькой. Вот так вот.
Да.
Так что там действительно много интересного было.
Да, послушай, есть еще темы, но я бы не стал тут сейчас задавать некоторые вопросы, потому что могут заблочить опять стрим же, один же, ты же знаешь, один стрим же у меня убрали, удалили, мне дали страйк на неделю, да, я неделю не могу постить ничего на Первом канале. Да, стараются. Но мы не сдаемся. Хорошо, знаешь, иметь вот таких друзей всегда, понимаешь? Ну, первый канал не будет, будет второй. Не будет второго, будет третий, понимаешь? А через своих друзей я всегда сообщу, где меня найти. То есть это очень важно, вот так, иметь друзей, поддерживать друг друга, и все получится. В единстве силы, как я говорил всегда.
Ну, еще замечательный юморист, трагикомический Аркадий Райкин говорил: не имей 100 друзей, а имей 100 тысяч. Друзей.
Да. Да, так, хорошо. Послушай, ну, наверное, не будем тебя больше сегодня... Подожди, сейчас я еще почитаю нам, что ты прислали или нет. Сегодня я с третьего раза запустил только стрим, поэтому люди немножко потерялись. Сейчас нас смотрят не так много. Но я думаю, на следующий стрим я настрою более все жестко, чтобы ничего не сбивалось. Так, спрашивают, как прошло последнее воззвание к светлым силам? Тапочек спрашивает. То что Тапочку ответишь?
Я уже кое-что ответил. Оно прошло мощно. Оно прошло еще более интенсивно. И не надо забывать, что нам сейчас наши друзья нашего канала, их становится все больше, они присылают все больше вариантов вариантов перевода на другие языки и молитвенного обращения, и воззвания скоро уже за десяток перевалит языков. А мы должны не просто это все принять, это все верифицируется, это все согласовывается, ну, с определенными инстанциями. Надо же понимать, что тут все очень должно быть правильно.
Угу.
И в этом смысле люди включаются в этот процесс уже в таких масштабах, которые, ну, нам казались очень большими месяц назад. А сейчас это нормально все. То есть наше мероприятие становится планетарным. Это первое. Второе. Значит, некоторое время тому назад в общении с друзьями я обсуждал информацию, которая публикуется сегодня на разных каналах, в том числе разные беседы интересных людей, таких как Кори Гуд, Майкл Салла, другие участники или инсайдеры, или исследователи темы ТКП, которые затрагивают вот эту тему. Тему взаимодействия людей с нашими родственниками космическими и с теми, кто готов прийти нам на помощь. Ну, Алекс Кольер об этом тоже говорил. Со многими из них у меня давнишние контакты, и я, конечно, стараюсь с ними как-то эти вопросы тоже обсуждать. И вот недавно посмотрел несколько роликов, и там постоянно слышится этот мотив. То есть вот они от нас чего-то ждут, они от нас ожидают нашей активной деятельности, и мы ничего не ждем. Мы-то работаем. И это сейчас стало невероятным сюрпризом, во-первых, для всех этих ребят, очень позитивных, и для Кори, и для Алекса, и для Майкла, когда я им об этом говорил. То есть они просто не могли даже себе представить, что это так быстро уже происходит, что масштаб такой, и это, в свою очередь, их очень сильно окрыляет, дает им возможность еще больше позитива направлять в своих интервью. Это пока еще открыто не происходит, но новые интервью, они уже готовятся в этом ключе. Далее, я не раскрою большого секрета, значит, и Кори, и другие люди, которые участвуют в процессе подготовки к большому раскрытию, так называемому, они готовят очень серьезную такую встречу в августе, на которой многое прозвучит впервые. И вот к этой встрече и готовятся новые мероприятия уже в рамках вот этих наших субботних воззваний, а теперь они уже ежедневные. Вот в чем дело. Нам дали карт-бланш, и более того, нас попросили, если есть такая возможность, включаться в эти воззвания ежедневно в 8 часов вечера. Спрашивают, почему вечером, почему не утром? Мол, все славяне всегда должны утром вставать, солнышко приветствовать, благодарить за все и так далее. На что я отвечаю. Вот сердце вам говорит о том, что в это время, давайте в это время. Какая тут, может быть, большая разница, если вам говорит об этом сердечное какое-нибудь веяние. Но по субботам все равно 8 часов вечера, потому что это связано с тем энергетическим импульсом, который именно в субботу в 8 часов вечера по местному времени направляется на Землю. Дальше. Почему ежедневно все-таки предлагается в 8 часов вечера? Да потому что люди работают, многие. И многие встают до зари. Вот такая у людей работа. А потом работают, работают, приходят домой, переводят дух. И уже часам к 8 так могут собраться и участвовать в этом деле. То есть, в принципе, это единственная причина. Других тут нет и быть не может. Никакого тут особого какого-то скрытого подтекста его просто нет. Напрочь.
Ну да, то есть просто удобное время.
А в субботу?
Да.
Да, именно удобное, потому что все дела по дому вроде бы уже как-то сделаны. Можно освободиться, можно прийти в себя и совместно поучаствовать в этом замечательном действии. Единении. Сердечном и душевном. Вот так.
Да. Так, ну, наверное, не будем тебя больше сегодня задерживать. Так, вот вопрос прислал Аскет. Полезен ли электро... Сейчас я его на сайте прочитаю. Полезен ли электрофорез для детей от плоскостопии? Но это слишком индивидуальный вопрос такой. Давай будем обсуждать вопросы, которые действительно интересны всем. Люди часто такие очень личные вопросы задают, которые, ну, всем, ну, будет неинтересно слушать. Я не знаю, будет ли этот вопрос интересен. Это для личной, мне кажется, консультации.
Иван, когда я слышу слово электрофорез, я вздрагиваю, потому что чем только меня в детстве не пытали. Угу. Мама у меня была медик, она очень хотела, чтобы я был здоровый, а я как-то почему-то болел, через что меня только не пропускали. Да. Я, когда слушаю рассказы Пенни Брэдли, я тоже вздрагиваю, мне это все напоминает то, что со мной там совершали из лучших побуждений. Так вот, все, что связано с низкочастотными видами электричества, которые используются при физиотерапевтических процедурах, это почти всегда очень неприятно воздействует на человеческую психоэнергофизику и на тонкие тела. Это может быть сильнейшим раздражителем всего этого, на что организм может ответить каким-то выплеском резервных сил и за счет этого как-то выздороветь. Но это резервные силы, которые даны нам человеку на долгие годы. И потом это все аукается уже в зрелом возрасте. Так что, ну, я не могу сказать, что однозначно и категорически абсолютно все виды физиотерапевтических процедур с помощью всякого рода железяк, что они вредны, но тут 10 раз надо подумать и серьезно подходить к этому делу. Все-таки, ну, дети же, надо же понимать, что... Это еще не созревший организм, и он совершенно непредсказуемо может ответить на какое-нибудь такое воздействие. И неважно, на пятку там или на ухо, все части человеческого тела соединены друг с другом. Они не гуляют отдельно. Поэтому все работает через энергетику, и не дай бог излишнее воздействие на какой-нибудь... специфическую точку на меридиане, который проходит через пяточную область, вы можете получить ответ совсем не там, где ждали, и совсем не тот, который хотите. Так что 10 раз надо подумать.
Ну да. Так, ну может быть от себя что-то хочешь сказать нашим зрителям, добавить что-то еще?
Я хочу еще раз пожелать всем доброго здравия, прежде всего, успехов во всех начинаниях, которые насыщены сердечным огнем, высшим соображением, исходящим из общечеловеческих ценностей, и высшего космического благословения. Оно есть, и оно очень скоро будет чувствоваться буквально всеми. Вот так.
Ну что ж, спасибо, как всегда было мега интересно, как ты в прошлый раз не смог, кстати, выйти в эфир, а Мендор за тебя отдувался, и он, знаешь, говорил так, про корабль задайте Астрону вопрос, знаешь, стрелы так на тебя иногда переводил, но вообще он отдувался неплохо, да, в этот раз ты за него, ну, может быть, он тоже сегодня выйдет на связь, посмотрим, он так сбился, у него график в последнее время, непонятно, когда он бодрствует, когда он занят, когда он спит. Да, ну что ж, спасибо тебе большое. У нас следующий эфир будет в среду в 18:00. Будем рады тебя услышать. Если ты снова сможешь, то обязательно выходи с нами на связь и обсудим многие интересные темы.
Хорошо, постараюсь. Всем привет. Спасибо за эфир, Иван. Счастливо. Будь здоров.
Тебе спасибо. Давай, пока.